«Свобода в полдень». Сегодня 29 июля, четверг. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главная тема нашей программы. 9 защитников Химкинского леса со вчерашнего вечера находятся в отделении милиции подмосковных Химок. Предложенная правительством схема финансирования дорожного фонда вызывает протесты среди автомобилистов и многих политиков. Сегодня на сессии ЮНЕСКО петербургский вопрос. Башня Охта-центра может вывести Петербург из списка мирового культурного наследия. Стратегия 31 в поисках новой тактики. Власти пытаются помешать митингам в защиту 31 статьи Конституции на Триумфальной площади. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Минувшим вечером в Химках, в подмосковном городе Химки, несколько десятков молодых людей устроили беспорядки у здания администрации, выдвигая лозунги защиты Химкинского леса. Это было уже после того, как не состоялась встреча противников строительства дороги Москва-Санкт-Петербург с представителями предприятия, которое занимается вырубкой деревьев на месте прокладки трассы. Активисты экологического движения в защиту Химкинского леса к моменту атаки на здание администрации уже отправились в свой лагерь на месте строительства, но были оттуда доставлены в отделение милиции, где 9 человек остаются и сейчас в ожидании суда. О развитии событий наш корреспондент Максим Ярошевский.
Разгон очередного экологического лагеря защитников Химкинского леса начался сразу после событий, произошедших у администрации города Химки. Группа молодых людей, по одним данным 100, по другим более 400 человек, напала на здание мэрии города, побила стекла, забросала помещение фаерами, дымовыми шашками, расстреляла окна из травматических пистолетов. Все это происходило под скандирование лозунгов «Защитим русский лес, трасса в обход». Химкинская милиция не смогла задержать ни одного нападавшего. Молодые люди растворились так же быстро, как и появились у здания администрации. В интернете сразу после этого происшествия появилось достаточно качественно снятое видео нападение. На нем молодые люди в масках закидывают администрацию дымовыми шашками, скандируют лозунги. Все это происходит на фоне баннера «Очистим лес от фашистской оккупации». В администрации Химок заявили, что разгон организовали защитники Химкинского леса. Местные власти недоумевают, почему нападавшие выбрали именно здание мэрии, которое не имеет никакого отношения к решениям федеральных властей о строительстве платной трассы Москва-Петербург. Тем более они никак не могут повлиять на руководство страны. Не исключено, что у мэрии Химок прошла акция левонастроенной молодежи, но она никак не связана с действиями защитников леса, считает активист-эколог Светлана Зобнина.
Когда мы были там, поступили сведения, что что-то происходит с администрацией. Но те люди, которые были в лесу, они ничего не знали об этом. Это была какая-то отдельная акция, кем она была организована, мы этого не знаем. Вероятность того, что какое-то движение молодежи, у которых чешется, которым там нравится то, что происходит в Греции или во Франции, что такая толпа народа туда ринулась, ну, не стихийно, а самоорганизовавшись, и что-то свое провела, она такая вероятность есть. То есть, я не знаю, там, как бы, могут говорить там о провокации. Да, я просто не в курсе этого. Я просто знаю, что люди, которые были в лесу, они к этому отношения не имеют. А то, что это именно могла быть левая молодежь, она могла организоваться сама, а не по чьей-то указке вот все это устроить. В принципе, такое могло быть, но не совсем понятно, почему не был арестован ни один участник акции.
Сразу после нападения на администрацию начались проблемы у экологов-защитников, которые разбили свой очередной лагерь у места вырубки. За решетку во второе отделение милиции Химок вчера вечером попали 9 защитников Химкинского леса, включая лидера движения Евгению Чирикову. Об этом она рассказала «Радио Свобода» сегодня утром. В общей сложности, находясь за решеткой уже более 12 часов.
Сейчас нахожусь в тюрьме, на полу просто в камере. Вчера, после того, как мы сидели в лесу на месте вырубки, к нам, как только стемнело, подъехал отряд милиции и отряд ОМОНа. Милиционеры сказали, что в соответствии с распоряжением губернатора Громова мы не имеем право находиться на лесной территории, нас просят ее покинуть. Поскольку там было очень много милиции, мы встали, покинули эту территорию, но когда мы выходили на шоссе, нас хватали ОМОНовцы и запихивали в автобусы. Когда мы приехали в отделение милиции, то, ну, довольно мы долго не могли понять свою судьбу, мы спрашивали, за что нас задержали, за что мы такое делали, мы просто сидели в лесу. Но уже где-то ближе к 3 часам ночи мне лично предъявили обвинение в том, что я организовала митинг в лесу, первое, второе, что я разжигала костры. И, значит, не повиновалась требованию властей их потушить, хотя это полная ложь. Сейчас нас уже держат, нас как бы подвергли такой довольно унизительной процедуре досмотра, раздевали догола. А после этого вот сейчас я, например, нахожусь за решеткой, ну, буквально буквальном смысле этого слова. Мне не дают написать заявление, потому что у меня дома осталось двое детей маленьких, да, 4 года и 9 лет. Я не могу позвонить сейчас домой, да, мне там дали телефон на какое-то время. Мне нужен мой телефон с мобильным няней, я ее наизусть не помню. И мне не дают зарядить мой мобильный телефон, мне вообще запрещают им пользоваться. И возникает какая-то совершенно чудовищная ситуация, я не понимаю, когда я отсюда выйду, выйду ли вообще. На сегодняшний день вот таких же, как я, 9 человек.
Восстановить экологический лагерь в Химкинском лесу сегодня на электричках отправились активисты движения «Левый фронт». Всего около 20 человек, говорит сопредседатель оппозиционеров Сергей Удальцов.
Направлен запрос в Генеральную прокуратуру депутатами Госдумы о том, что работы ведутся незаконно. Завтра будут слушания в общественной палате, и мы видим своей основной задачей сейчас максимально препятствовать, тормозить вот эти незаконные работы и добиваться их полной остановки. Так что сейчас, в ближайшее время, мы будем как бы вести разведку по лесу, где ведутся работы. Если это будет обнаружено, мы будем их пытаться останавливать. Должны подъехать сегодня кто-то из депутатов в ближайшее время Госдумы. С их поддержкой мы думаем действовать.
Известно вам что-либо о вчерашнем нападении на здание администрации Химок?
Мы в этот момент находились как раз в лесу, останавливали очередную вырубку. Узнали тоже буквально там вот из каких-то интернет-сообщений. Мнения защитников леса разделились. Некоторые это восприняли как провокацию, направленную, так сказать, на дискредитацию тех, кто вот борется, защищает лес. Но большая часть, и я в том числе, считаем, что это просто стихийное проявление вот недовольства этими незаконными действиями по вырубке леса какой-то группой, так сказать, молодежи.
По мнению заместителя председателя исполкома общероссийской организации «Зеленые 3000» Диониса Георгиса, строители трассы делают все возможное, чтобы сорвать защитную деятельность «Зеленых».
Евгения Чирикова, мать двоих детей до 14 лет, ее не имеют права задерживать, применять меры административного ареста более 3 часов. Эта норма нарушается, то есть, как я понимаю, ей вменяется вот именно неповиновение милиции, и цель, по всей видимости, этого задержания — сорвать деятельность, связанную вот со встречами с прокуратурой, с замминистра природных ресурсов, которая намечалась сегодня и прошла публикация об этом в прессе. Игорь Майданов, да, собирался встретиться с защитниками Химкинского леса. То есть фактически ее пытаются удержать в пределах, по всей видимости, 2 суток для того, чтобы сорвать вот этот вот процесс, да, переговорный, без оснований.
Получить комментарий в администрации Химок и отделении милиции, где находятся задержанные активисты, пока не удалось. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России произошли пожары на полях, засеянных зерновыми. Организаторы митингов на Триумфальной площади предъявили условия для диалога с властями, возможность мирно провести митинг 31 июля. Президент России подписал закон, расширяющий полномочия ФСБ. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и еще 8 активистов остаются в милиции. В Пакистане сегодня траур по погибшим в авиакатастрофе. На северо-востоке Китая в результате наводнения в реку Сунгари смыло более 3000 контейнеров с химикатами. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В 14 часов 7 минут радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Но мы продолжаем «Свободу в полдень». 9 защитников Химкинского леса, как мы уже говорили, со вчерашнего вечера находятся в отделении милиции подмосковных Химок. Задержанных обвиняют по статье «Неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов». Экологи полагают, что таким образом строители трассы Москва-Петербург, которую прокладывают через лесополосу, с помощью блюстителей порядка и ОМОНа пытаются воспрепятствовать встрече лидера защитников Евгении Чириковой с представителями Министерства природных ресурсов. Вместе с тем, вчера группа неизвестных, скандируя лозунги в поддержку защитников леса, напала на здание администрации Химок. Задержать погромщиков не удалось. Они же, в свою очередь, уже поместили видео своего нападения в интернете. Об этом мы рассказывали, и эту тему, тему происходящего в Химках, мы сейчас рассчитываем продолжить с помощью нашего обозревателя, нашего интернет-сайта свободанews.ру Михаила Шевелева. Сейчас он с нами на прямой связи, он находится в Химках. Михаил, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Удалось ли получить какую-то дополнительную информацию к тому, что мы уже сообщили? Может быть, хотя бы визуальную? Вы видели здание администрации Химок?
Я видел здание администрации Химок. Оно выглядит довольно чистым, за исключением трех разбитых окон. Больше никаких следов нападения на здание городской администрации нету к этому моменту.
В милиции находятся 9 активистов-экологов, защитников Химкинского леса. Вам удалось узнать что-нибудь об их положении, о перспективах на сегодняшний день? Их же должны доставить в суд.
Я сейчас нахожусь у здания второго отделения милиции Химки. По утверждению милиционеров, задержанных 8. Их разделили на две группы. По словам милиционеров, с ними все в порядке, они чувствуют себя нормально, как утверждают милиционеры, им дают воду, и документы уже находятся в суде, и задержанных должны доставить туда в самое ближайшее время, опять-таки по утверждению милиционеров.
Есть ли какой-то шанс поговорить с задержанными у вас, как вы думаете?
Нет, думаю, что такого шанса до того момента, пока их не доставят в суд, у меня не будет, потому что внутрь отделения милиции не пускают, просят адресоваться к отделу внутренних дел города Химки и получать комментарии там.
Нередко бывает, что у отделения милиции или у суда собираются сочувствующие или протестующие. Сейчас что-то такое наблюдается?
Нет. Никого из сочувствующих и протестующих возле второго отделения химкинской милиции не наблюдается.
Ну, можем вам сказать, что активисты Левого фронта уже в 11 часов отправились в Химки с тем, чтобы восстановить лагерь и, возможно, поддержать задержанных экологов во время суда. Михаил, мы по мере возможности рассчитываем получать от вас и далее более подробную информацию. Спасибо.
Спасибо, Женя.
На связи с нами из подмосковных Химок был Михаил Шевелев, обозреватель сайта свободанews.ру. Напомним, что 8, по уточненным данным, 8 защитников Химкинского леса со вчерашнего вечера находятся в отделении милиции подмосковных Химок. Цифра 8 появилась со ссылкой на работников милиции Химок. Мы продолжаем «Свободу в полдень». Сегодняшние российские газеты рассказывают о вчерашних беспорядках в подмосковных Химках. Как экологическая борьба привела к уже плохо контролируемым массовым выступлениям различных групп, очень далеких от проблем экологии? Этот вопрос обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева задала независимому эксперту, но прежде, наверное, приведет некоторые цитаты из сегодняшних публикаций. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Так вот, вчера более 500 анархистов и активистов движения «Антифа» разгромили здание администрации города Химки в знак протеста против вырубки химкинского леса. Так описывает события газеты «Комиссия».
Заметим, описание отличается от того, что мы уже услышали в нашем эфире.
Да, газета «Время новостей» приводит другую цифру, 200-250 человек. Ну, продолжаю по «Коммерсанту». Люди в масках разбили камнями стекла, расписали стены надписями «Спасти русский лес» и закидали здание дымовыми шашками. Причем дым настолько был густым, что здание скрылось из глаз. Но густой дым действительно можно наблюдать в интернете, вот на том самом ролике, который уже выложен.
Да и дым такая вещь, которая скрывает здание в Москве, где фаерами и шашками не кидаются, просто торфяные пожары.
О, да. Ну, 5 минут длилась вся эта акция. Через 5 минут толпа построилась и направилась обратно на станцию. Ее попыталась остановить милицейская машина, но ее закидали бутылками и камнями. «Это вам за Бекетова», — повторял один из анархистов в маске, наклоняясь за новым камнем. Еще 2 милицейских УАЗика ждали толпу у железнодорожной станции, но их тоже закидали, машины уехали. Усиленные наряды милиции появились на станции лишь через 10 минут после отъезда участников акции протеста. Они без приключений добрались до станции Петровско-Разумовская и разъехались в разные стороны. Прибывшие на место милиционеры лишь увидели последних убегающих на электричку и не успели никак отреагировать, заявил «Коммерсанту» начальник управления информации и общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев, предположив, что акция была продумана заранее до секунды. «Время новостей» полагает, что теперь, когда в конфликт между «зелеными» с одной стороны и коалицией чиновников и инвесторов с другой вмешалась третья сила, представитель движения в защиту Химкинского леса будет сложно представляться общественности в качестве мирных жертв крупного госпроекта, коим является строительство новой скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Причем воинствующие антифашисты действовали почти так же ретиво, как и странные молодчики с закрытыми лицами, которые в минувшие выходные разгромили лагерь зеленых, пытавшихся препятствовать вырубке. По версии антифа, на службу инвесторам дороги заступили представители правых фанатских кругов, ранее с удовольствием участвовавшие в аналогичных платных акциях. Видимо, именно ответом им и была вчерашняя акция в Химках. Такой силовой протест явно стал неожиданностью для тех, кто уже несколько лет борется за сохранение Химкинского леса. Однако он кажется абсолютно органичным следствием вторничных заявлений представителей генподрядчика строительства ООО «Производственное объединение теплотехник», которые утверждали, что работам мешают крепкие молодые люди на внедорожниках. Если до вчерашнего вечера заявления подрядчиков о молодчиках никто всерьез не воспринимал, особенно если учесть, что факт пребывания в лесу силовой поддержки строителей имел место и задокументирован, так вот теперь оно уже не выглядит голословным. Лидер движения в поддержку Химкинского леса Евгения Чирикова сказала «Времени новостей», что не знает лично участников акции протеста у администрации Химок и не поддерживает такую форму протеста. В то же время она подчеркнула, что предупреждала чиновников, при нежелании искать компромисс по сохранению леса, протест москвичей и химчан может обернуться бунтом в различных его проявлениях. Охарактеризовать ситуацию вокруг Химкинского леса я попросила заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Но она выходит из-под контроля, потому что никто не умеет договариваться, потому что действительно здесь государство воспринимает общественные организации, экологистов, как врагов, которых надо нейтрализовать, как врагов, которые ведут себя абсолютно неправильно, неконструктивно. По сути, здесь проблема договоренности и проблема диалога с обществом. У нас просто на общество смотрят как на какое-то препятствие для реализации больших проектов. Соответственно, это вызывает раздражение, вызывает ответную реакцию со стороны общественников. Иногда радикальную, когда они уже чувствуют, что они пытаются что-то сделать, но у них ничего не получается. Я думаю, что в этом основная проблема того, что там происходит.
Ну, а как можно расценить вот это вот появление новых попутчиков?
Я думаю, что просто речь идет о том, что так как конфликт обострился, уже его так не удается разрулить, так не удается найти какой-то взаимоприемлемый вариант. И, соответственно, с одной стороны, радикализируются сами участники, с другой стороны, к ним присоединяются радикальные оппозиционеры. Но это было и раньше, сейчас это, наверное, просто усилилось. И, соответственно, те люди, которые присоединяются, они привносят свои взгляды на эти процессы, они их еще более политизируют, они еще более радикализируют и так далее. Но это, на самом деле, абсолютно объективное явление, потому что если конфликт заходит в тупик, если его не удается разрешить, если не удается договориться с общественностью, то, соответственно, сюда приходят радикалы на эту площадку. И радикалы эту площадку используют в своих интересах. Поэтому здесь очень важно, чтобы все-таки, наверное, было какое-то посредничество со стороны государственных органов, со стороны политического руководства, чтобы все-таки провести серьезные консультации, серьезные переговоры и прийти к взаимоприемлемому решению.
Политолог Алексей Макаркин об имеющем место и желательном развитии ситуации вокруг Химкинского леса.
Спасибо, Валерия. В студии программы «Свобода в полдень» была наш обозреватель Валерия Шабаева. Сегодняшние российские газеты рассказывают о вчерашних беспорядках в подмосковных Химках, и эксперты уже комментируют это как особый отдельный факт. Вы слушаете «Свободу в полдень». Очередная акция в Москве, объединение оппозиционеров, известного под именем «Стратегия-31», может обернуться не только традиционной стычкой с милицией, но и серьезными разногласиями внутри самого движения. К этому приложили руку столичные власти. Московская мэрия, как обычно, не согласовала акцию на Триумфальной площади 31 июля в защиту 31 статьи Конституции за свободу собраний. Кроме того, накануне подачи заявки столичные власти предприняли попытку расколоть «Стратегию-31». Но оппозиционеры приглашают отметить годовщину стратегии 31 на Триумфальную площадь 31 июля всех единомышленников. И отдельное приглашение они отправили депутатам Госдумы. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Оппозиционеры и правозащитники собираются каждый месяц, в котором есть 31 число. Первая акция прошла 31 июля 2009 года в Москве на Триумфальной площади. В Петербурге она состоялась впервые 31 января 2010 года у Гостиного двора. Ближайшие мероприятия несогласных запланированы на субботу и пройдут они во многих городах России. Среди организаторов акции в рамках стратегии 31 «Новые веяния». Известные правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев предложили соратникам пойти на компромисс с властями, которых больше всего среди несогласных смущает Эдуард Лимонов, лидер запрещенных национал-большевиков. Алексеева полагает, что регулярные избиения на Триумфальной площади прекратятся, если Лимонова исключить из числа людей, подающих в мэрию заявку на проведение митинга.
Власти готовы согласиться на то, чтобы митинг проходил на Триумфальной площади. Такой же текст заявки, такие же лозунги, такие же цели митинга, любые у его участники, но другие заявители.
Суть разговора с московскими чиновниками Людмила Алексеева сообщила Эдуарду Лимонову. Лимонов от компромиссов с властью отказался.
Там был поставлен ультиматум на самом деле. Посредником служил уполномоченный по правам человека в Москве господин Музыканский, и он еще 14 июля в присутствии Людмилы Михайловны Алексеевой привез ее из Подмосковья, из пансионата, где она лечилась, в страшную жару, и поставил нам всем трем ультиматум, мне, Людмиле Михайловне и Константину Косякину, чтобы фамилии моей и Косякина не было в числе заявителей. Тогда митинг будет разрешен. Не, на такой шантаж не могли согласиться, потому что, как вы понимаете, это не переговоры, это ультиматум.
В итоге мэрия предоставила Триумфальную площадь Федерации автомобильного спорта Москвы. 31 июля там пройдут соревнования по дрифтингу и мотофристайлу. Несогласные заявили, что 31 июля также соберутся у памятника Маяковскому. Накануне Эдуард Лимонов и его сторонники призвали в этот день прийти на Триумфальную площадь депутатов Госдумы. В обращении оргкомитета «Стратегия 31» сказано, что организаторы акции снова ожидают жесткого противостояния сотрудниками правоохранительных органов.
Я не уверен, что придут 300 с лишним депутатов «Единой России», но если несколько депутатов придет из «Справедливой России» или, может быть, из «Компартии», то это будет, как говорят, интересным development, да, то есть интересным таким развитием событий.
Большинство депутатов российского парламента в отпусках. Законодатели соберутся в охотном ряду только осенью. На призыв прийти на Триумфальную площадь 31 июля глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев отреагировал вяло.
Я сейчас нахожусь не в Москве, поэтому по определению данный вопрос не рассматриваю. Ситуация очень сложная, и у нее нет однозначного ответа. Совершенно точно, что господин Лимонов и многие из его соратников эту ситуацию устраивают исключительно ради того, чтобы спровоцировать конфликт.
Материал подготовил Мумин Шакиров, а сейчас в Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. В ряде регионов России из-за аномальной жары произошли пожары на полях, засеянных зерновыми. Огонь уничтожил свыше 470 гектаров посевов в Орловской, Тульской, Брянской и Белгородской областях. В ряде районов проводилась эвакуация населения. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили свои условия для переговоров с властями. «Диалог возможен, если власти позволят мирно провести митинг 31 июля», говорится в совместном заявлении Людмилы Алексеевой, Константина Косякина, Эдуарда Лимонова и Александра Аверина. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против принятия этого закона выступали многие гражданские активисты и оппозиция. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и еще 8 активистов остаются в милиции. Всего в среду вечером были задержаны 16 человек. Их обещают судить за незаконную организацию митинга и сопротивление милиции. В Краснодарском крае проводится проверка в отношении сотрудников МВД, устроивших беспорядки в одном из кафе города Сочи. В Пакистане сегодня день траура по 152 погибшим при падении авиалайнера в среду под Исламабадом. Группировка, связанная с «Аль-Каидой», взяла на себя ответственность за взрыв рядом с офисом арабского телеканала «Аль-Арабия» в Багдаде. При взрыве в понедельник в иракской столице погибли не менее 6 человек. Соединенные Штаты поддержали призыв руководства Евросоюза к скорейшему возобновлению переговоров с Ираном. На северо-востоке Китая в результате наводнения в реку Сунгари с территории завода смыло более 3000 контейнеров с химикатами. Ведутся работы по очистке реки.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виталий Портников. В студии заместитель председателя партии «Сильная Украина» Кость Бондаренко. Итак, сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. А сейчас в Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете «Свободу в полдень». Указ о создании дорожного фонда на днях подписал президент Дмитрий Медведев. Базовая ставка транспортного налога будет уменьшена вдвое, но зато будут расти акцизы на бензин, и получаемые от этого деньги попадут в дорожный фонд. Полную замену транспортного налога повышением акцизов на горючее правительство отвергло. Принятая формула дорожного фонда не устраивает всех автомобилистов и многих политиков. Почему, объясняет председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Я думаю, это за счет только одно. Продолжается прежняя политика нынешнего государства, которое пытается за счет высокой цены на бензин и поборов с автомобилистами, так сказать, решать основные социальные вопросы. Я хочу напомнить, что полтора года назад Владимир Путин на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из граждан Российской Федерации о чрезмерно высокой цене на бензин, сказал, что мы сознательно держим эту линию, что, так сказать, таким образом мы поддерживаем наши нефтяные компании, которые являются главными поставщиками бюджета. А бюджет – это инструмент решения социальных проблем. То есть самые богатые, самые бедные поддерживаются за счет среднего класса, то есть за счет основной массы автовладельцев. Это во-первых. Ну, а что касается дорожного фонда, сама по себе идея правильная, но, на мой взгляд, если мы хотим получить другие дороги, нам нужно первоначально получить другое государство, другую власть, другую политическую систему, которая была бы не свободна от коррупции, то, по крайней мере, где были бы антикоррупционные механизмы, политическая конкуренция, устойчивые демократические институты. Это сегодня самое главное. Ни одна автомобильная проблема не будет решена, пока не будут решены проблемы политические. Транспортный налог поступал в региональные бюджеты. Поделиться другими налогами государство не хочет с регионами, а, так сказать, транспортный налог, пожалуйста, я думаю, что считается, что он реально и не уменьшится, потому что пусть даже вдвое сократили базовую ставку, но ведь до этого региона было дано право в 10 раз увеличивать ее. Так что я думаю, что все субъекты федерации выдержат по максимуму, и ничего для реальных автовладельцев не изменится. А задача федеральной власти была самая главная – это повысить акцизы на бензин, что, собственно, и будет сделано. Вот единственное реальное последствие тех мер, которые сейчас принимаются.
Как и председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, Вячеслав Лосаков, лидер другой организации автомобилистов «Свобода выбора», говоря о правилах наполнения дорожного фонда, вспоминает о политике.
Ситуация складывается совершенно скандальная. С одной стороны, было официальное заявление вице-премьера Иванова о том, что транспортный налог будет отменен, а акциз на топливо будет поднят. Это фактически включение транспортного налога в стоимость топлива. То, что, в принципе, имеет место во многих странах. Этот принцип совершенно правильный, справедливый. Он позволяет привязать величину транспортного налога к величине пробега. Больше ездишь, больше покупаешь топливо, больше платишь. Так вот, транспортный налог вначале нам обещали перевести в стоимость топлива, а в результате мы сейчас слышим, что акцизы поднимут на топливо на 3 рубля, и эти деньги пойдут в дорожный фонд. А налог остается, это, я считаю, политической ошибкой, потому что такие вещи нельзя делать перед федеральными выборами. Единая Россия просто не досчитается миллионов и миллионов голосов. Поэтому вначале, озвучив обещание отменить налог, а теперь, проводя в жизнь абсолютно прямо противоположное, власть сама сеет бурю, потому что это вызовет огромный негатив. Социальный эффект. Это будет фактором дестабилизирующим. Поднимается цена на 3 рубля на топливо и сохраняется налог. И даже если этот налог будет снижен в 2 раза, как сейчас пообещали, это не решение вопроса. Это горькая пилюля в некой сладкой обертке. И сейчас власть идет по обычному пути, который в русской пословице называется так. Кормить меньше, доить больше.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Указ о создании дорожного фонда на днях подписал президент Дмитрий Медведев. Базовая ставка транспортного налога будет уменьшена вдвое, но зато будут расти акцизы на бензин, и получаемые от этого деньги попадут в дорожный фонд. Скептики говорят, что от этого не выиграют ни водители, ни дороги. Почему в России такие дорогие и плохие дороги? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям города. Во Владимире с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
А с чем в России хорошо? Потому что все делается по принципу, а бы как. Так же дороги ремонтируют.
Дороги в России плохие, потому что у нас с климатом сложно. Зимой очень холодно, летом очень жарко, дороги быстро портятся. А насчет дорогих, не знаю, по-моему, они бесплатные.
Потому что Россия очень большая страна, и очень сложно построить действительно качественные дороги на всех, во всех направлениях нашей страны. А дорогие? Ну, наверное, у чиновников надо спросить, которые этим занимаются.
На этом есть и историческая, и географическая объясняя. Потому что Россия страна с большой территорией и с не такой плотностью населения, как, например, в Западной Европе. Естественно, это сказывается на том, каким образом проводить эти дороги. Это одна часть проблемы. Другая, она заключается в историческом уровне исторического развития России. Поэтому сказывается недостаток законодательного плана. А эта притча о дураках и дорогах, это, в общем-то, ничего не значит.
Я бы не сказала, что дорогие, но плохие, это чересчур. Это точно. Да вот, идешь и да, вот я со сломанной ногой тут доковылять, ногу подвернуть свободно можно. Я не очень, не в восторге ни от автомобильных, ни от тротуарных, честно.
Во-первых, у нас климат такой. А во-вторых, воруют, наверное.
Потому что воруют чиновники, деньги, которые выделяются на это дело.
Всегда была беда в России, правильно? Дороги и дураки. Дураки, естественно, сидят в правительстве. Им не важно, что они ездят, естественно, по нормальным дорогам, это в любом случае. А обычные работяги, так сказать, и обычный народ ездит по плохим дорогам, плюс еще и по платным. И вообще, если честно, за платные дороги, только чтобы нормально были дороги, но платные, как, например, в Европе, там, в Германии.
Наверное, потому что чиновники много воруют денег. Не соблюдают качество и ГОСТы при изготовлении асфальта.
В России две беды, да, дураки и дороги. Причем одна беда борется с другой бедой. Наверное, в этом анекдоте все отражено по полной программе. Одни не умеют делать, другие не хотят за это платить. Вот и все.
Так владимирцы отвечали на вопрос, как вы считаете, почему в России такие дорогие и плохие дороги? Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня на сессии ЮНЕСКО в Бразилии, как ожидается, приступят к обсуждению современного состояния памятников истории и культуры Петербурга и Ленинградской области. Петербургский вопрос встал на сессии ЮНЕСКО, как принято считать, в связи с планами строительства небоскреба Ухта-центра, вид которого может необратимо изменить исторический облик Санкт-Петербурга. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
С одной стороны, делегаты из 35 стран, работающие на 34-й сессии ЮНЕСКО, должны представить новых претендентов для включения в список объектов, охраняемых этой международной организацией. С другой стороны, под пристальным вниманием окажется другой список из более чем 30 памятников, находящихся под угрозой. Комитет всемирного наследия уже не раз предупреждал власти Петербурга, что город может пополнить черный список, если не откажется от планов построить 400-метровый небоскреб на Ухте прямо за шедевром Растрелли Смольным собором. Известная реакция городских властей. Глава Комитета по государственному использованию и охране памятников Вера Дементьева весной заявила, что не видит большой беды, если Петербург исключат из списков объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Эта реакция удивила многих, в том числе сопредседателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Марголиса.
Это продиктовано конкретными обстоятельствами, которые
которые сложились в наших взаимоотношениях с ЮНЕСКО. ЮНЕСКО занимает твердую принципиальную позицию и категорически возражает против того, что происходит у нас с историческим центром, настаивает на том, что статус города всемирного наследия и те обязательства, которые правительство взяло в 90-м году, когда мы попали в список всемирного наследия, несовместимы с современной практикой. Вы должны выполнять свои обязательства, а не отказываться от них на каждом шагу. Ну и импульсивная реакция Валентины Ивановны Матвиенко, которая однажды сказала, а что такое ЮНЕСКО, они нам вообще денег не дали, почему мы должны считаться с их рекомендациями? Вы же подумали, что это всемирный банк.
Да и перед началом 34-й сессии ЮНЕСКО в Петербурге наблюдалось некоторое волнение, ведь не решен вопрос с границами исторического центра города, которые власти решили пересмотреть, объясняя, что в прежний план 89-го года якобы вкрались ошибки. Не решен и вопрос ОХТО-центра, проекта которого никто не видел, несмотря на уверение руководства компании ОХТО-центр, что проект уже передан в главгосэкспертизу. По мнению Александра Марголиса, в пользу позиции противников небоскреба должно сработать недавнее определение Конституционного суда, обязавшее власти согласовывать свои действия в градостроительной сфере с международными организациями. Так что с ЮНЕСКО теперь так или иначе придется договариваться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 100 дней прошло с момента аварии в Мексиканском заливе, когда в результате взрыва на нефтяной платформе British Petroleum погибли 11 человек. Этот взрыв стал причиной беспрецедентной экологической катастрофы. 100 дней разлива нефти в Мексиканском заливе будут стоить BP многих лет судебных разбирательств и миллиардов долларов на компенсацию экологических последствий. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Ян Рунов.
Хотя рубеж в 100 дней отмечен надеждой, что удалось наконец закрыть кран нефтяного фонтана, последствия катастрофы будут ощущаться еще очень долго. Конгрессмен Барт Ступак сказал: «Потребуются годы, пока жизнь людей здесь наладится». Что же ждет теперь как компанию BP, так и жителей Южных Штатов Америки? Расследования и судебные тяжбы, требования компенсации и наказания виновных. По сообщению газеты «Вашингтон-Пост» уже ведется расследование, могли ли тесные связи BP с федеральными инспекторами способствовать катастрофе. В суд на BP подано около 200 исков. Сейчас юристы решают, можно ли объединить индивидуальные иски в один коллективный. Подано 125 тысяч заявлений на денежную компенсацию. 239 миллионов долларов уже выдано. BP создала многомиллиардный фонд для оплаты расходов, связанных с последствиями экологической катастрофы. Компании придется уплатить миллиарды за ущерб 36 заповедникам, рыбному промыслу, туризму и другим секторам экономики Южных Штатов. Впереди очистка от нефти береговой полосы длиной более 1000 километров. Песчаные пляжи очистить не так трудно, как заросшие травой болотистые низины и узкие каналы. Сколько времени потребуется на это? Руководитель операции по очистке залива отставной адмирал Тад Аллен говорит: «Уборка разлившейся нефти может продлиться по крайней мере до осени. Отдельно ведется уголовное расследование в отношении как компаний BP, Transocean и Halliburton, так и отдельных юридических лиц. Подозреваются такие преступления, как подкуп, взяточничество, подлог инспекционных документов». Политические комментаторы с горькой иронией замечают, что 100 дней катастрофы по вине BP отмечены по крайней мере одним успешным актом компании – увольнением Тони Хейворда, которого отправили в почетную ссылку в Сибирь. Специалисты говорят, что вытекло очень много нефти, и еще одна загадка в том, где она. Океанографы опасаются, что морским течением нефть может быть отнесена на восток до островов на южной оконечности Флориды и на запад до берегов Техаса. Истинные масштабы вреда, нанесенного природе и человеку крупнейшим в истории разливом нефти, можно будет оценить спустя много десятилетий.
Рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас 12 часов 45 минут в Москве. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде регионов России произошли пожары на полях, засеянных зерновыми. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и еще 8 активистов остаются в милиции. На северо-востоке Китая в результате наводнения в реку Сунгари смыло более 3000 контейнеров с химикатами. Таковы новости к этому часу.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Экологи вновь под стражей. Корпункт в Химкинском лесу продолжает работу.
Комментарии экспертов.
Полет без пошлин. Россия готова ввозить магистральные авиалайнеры.
Право автора.
Летопись разрушения. Журналист Татьяна Вольцкая о нынешнем облике Петербурга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 июля составила 0,1%, а в целом с начала года 4,7%, сообщил Росстат. Рост потребительских цен на уровне 0,1% отмечается в стране уже 10 недель подряд. Британская нефтяная компания BP обратилась к правительству Венесуэлы за разрешением на продажу своей доли в трех местных проектах по добыче сырья совместному предприятию ТНК BP, созданному британской компанией в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление вице-президента государственной нефтяной компании Венесуэлы. Два дня назад компания BP объявила о планах продажи в течение ближайших полутора лет ряда своих активов, рассчитывая получить за них до 30 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы на ликвидацию последствий аварии в апреле этого года на одной из своих скважин в Мексиканском заливе. В России к 26 июля собрано 28,4 миллиона тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это на 1,3% больше, чем на тот же день годом ранее. Из-за засухи посевы зерновых в стране погибли на 10 миллионах гектаров, из засеянных в этом году в целом 48 миллионов, а средняя урожайность в пострадавших регионах оказывается вдвое ниже прошлогодней. По прогнозам министерства, урожай зерновых в России в 2010 году может составить в целом менее 85 миллионов тонн. В прошлом году он превысил 97 миллионов. Объем производства в России легковых автомобилей в первом полугодии увеличился почти на 68% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. Такой рост связан в основном с резким сокращением производства в прошлом году на фоне кризиса. Производство грузовых автомобилей в стране выросло на 51%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.20, на завтра 30.21, к евро на сегодня 39.33, на завтра предположительно 39.37. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.30.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Знаменитый испанский хореограф Начо Дуато с 2011 года станет художественным руководителем балетной труппы Михайловского театра Санкт-Петербурга. С ним подписан контракт на 5 лет с возможностью пролонгации. С подробностями Марина Тимашева.
Неделю тому назад, предваряя выступление Национального театра танца Мадрида в Москве, Начо Дуато сообщил.
30 июля, когда здесь последний спектакль будет национального балета, я прощаюсь со всеми танцорами. И я не знаю, что будет происходить ни со мной, ни с национальным балетом.
А на мой вопрос, что произошло, по чьей вине расторгнут его контракт с коллективом, он ответил.
Ну, я не знаю, в чем дело. Наверное, в том, что им футбол больше нравится. Я думаю, что они не слишком сильно уважают творческих людей. Я считаю, что нашему Министерству культуры совершенно наплевать на танец. Никто из Министерства культуры Испании не пришел посмотреть «Бесконечный сад» в Мадриде. Они не приехали и в Москву. А ведь участие в Чеховском фестивале весьма важно. Все это о чем-то говорит. И все, я ухожу. Я думаю, что на свете есть много дверей, которые откроются передо мной, и что они будут не хуже тех, что закрылись для меня в Испании. Я дам объявление в газете. Известный хореограф ищет работу.
Объявление давать не пришлось. И вот сегодня на пресс-конференции в РИА Новости директор Михайловского театра Владимир Кехман, продюсер Сергей Данилян и сам Начо Дуато официально подтвердили информацию, гулявшую несколько дней по балетному миру. Для Начо Дуато открылись двери Михайловского театра. Он станет художественным руководителем балетной труппы, говорит Владимир Кехман.
Я невероятно счастлив, что Россия в лице господина Дуата приобретает действительно уникальную возможность получить хореографию, больше того, и права на эту хореографию, которые на сегодняшний день танцуют все труппы мира, потому что все спектакли, права на которые имеет господин Дуата, он сказал мне, что все эти права будут, если все у него сложится в России, впоследствии он, может быть, передаст это нашей стране. Когда Мариус Петипа приехал в Россию, когда господин Дягилев вывез первый раз наши русские балеты, это был действительно шок для всего мира. И я очень хочу, чтобы ту традицию, которую заложили эти два великих человека, господин Дуата смог продолжить.
За неделю, прошедшую с первой встречи с Начо Дуато в Москве, он показал два спектакля «Бесконечный сад», о котором я уже рассказывала, и «Многогранность» на музыку Баха. Танцоры, выстроившиеся голова в голову, как будто нотная линейка, и они же оркестровые инструменты, которыми повелевает маэстро, и они же солирующие инструменты, и они же ноты. Здесь есть свои аристократы, клавесин или орган, и свои чернорабочие. Здесь смычки вмиг становятся рапирами, а струнная группа разбивается на пары дуэлянтов. Здесь музыкант истязает женщину-виолончель, но от этой пытки родятся чарующие звуки. Здесь инструменты ревнуют друг к другу, соперничают друг с другом, и этим изводят композитора. Одним словом, это трагический и очень красивый балет о страстных и мучительных отношениях великого мастера с его собственной музыкой. Начо Дуато появляется на сцене дважды, в прологе и эпилоге. Он танцует самого себя, хореографа. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» продолжает цикл о вечерних мероприятиях в музеях Лондона. Анна Асланян побывала в Британском музее на вечере «История мира в сотне предметов. Вера и религия». Об этом ее рассказ.
Собираясь в Британский музей приятным летним вечером, я почти не сомневалась, что там будет пусто. В такую погоду, да еще когда идет футбольный чемпионат, разговоры в помещении о вере и религии вряд ли способны заинтересовать многих. Оказалось, нет. На лекции «Как предметы делают историю» зал был забит. На другой «Что такое религия?» почти полон. Среди пришедших попадались люди всевозможных возрастов, рас и, кажется, вероисповеданий. Юный индиец, торопясь в аудиторию, успел на бегу кинуть с усмешкой: «О, религия!» Лекцию под интригующим названием читала Карен Армстронг, теолог, автор множества популярных книг, в прошлом католическая монахиня. Одна из слушательниц в ожидании начала рассказала, что ее сюда привело.
Я вообще-то уже посещала выступление Карен Армстронг. Когда училась в университете Бата, изучала историю религии, а она приезжала туда с лекцией. Короче говоря, я знакома с ее трудами. Сейчас я работаю здесь, в Британском музее. Она же состоит в Совете попечителей. Так что вот я и решила прийти послушать о последних результатах исследований в этой области. На самом деле интересно послушать, что она скажет. Не знаю точно, на какую именно тему будет лекция, предмет ведь достаточно широкий. Если судить по названию «Что такое религия?», тут речь может зайти о чем угодно. Поскольку я тут работаю, это одно из преимуществ. Можно задержаться в конце дня, закончить работу, потом заскочить на лекцию. Моя должность – хранитель коллекции, и я занимаюсь сохранением музейных экземпляров. Большинство людей считают нас администрацией музея, но наша работа состоит не только в этом. По сути, мы следим за тем, чтобы экземпляры не разваливались.
Перед залом, среди прочих, стояла группка подростков во главе с учителем. Они, как выяснилось, тоже попали сюда не случайно.
Я со школы пришел. Мы специально пришли всем классом.
В моем классе 4 ученика. Они изучают историю религии и собираются сдавать по ней экзамен. Мы увидели объявление и решили, что полезно будет их сюда привести. Что касается вопросов названия, я удивлюсь, если на него будет дан ответ. По-моему, ответа на него не существует.
Понимаете, человека моего возраста трудно.
трудно увлечь такими вещами, как религия, но ей это удается. Я заканчиваю предпоследний класс, мне 17 лет.
Нет, раньше мы сюда не приходили, сегодня первый раз. Я бывал на вечерних мероприятиях в других музеях, но не здесь.
Во время самой лекции люди вели себя по-разному. Кто-то спал, кондиционеры в помещении работали слабовато, кто-то делал заметки. Армстронг, выпускница богословского отделения Оксфорда, вела свой неспешный рассказ.
Религия всегда лучше всего выражалась художественными средствами, через искусство, поэзию, танец, музыку, архитектуру, тогда как логический, рациональный дискурс ей менее близок. В X веке до нашей эры в Индии люди уже открыли для себя превосходный способ говорить о главнейшем.
Как и ожидалось, окончательного, да и какого-либо вообще, ответа на заглавный вопрос лекция не дала. Однако у людей, им интересующихся, несомненно, появилась пища для размышлений.
Неужели возможно просто набрать в грудь воздуха и определить то слово, происхождение которого не загнать в определенные рамки, ту реальность, которая обязана выходить за обычные рамки? Когда мы говорим о Боге или о различных его воплощениях, этот процесс – конечный результат того, что было воспринято нами из речи, слов. Настоящие теологи должны это понимать, однако так происходит не всегда, по причинам, которые я уже упоминала и которые мы с вами обсудим.
Охватив все мыслимые и немыслимые конфессии, Карен Армстронг в конце доклада сосредоточила внимание на христианстве.
Мы утратили это чувство религии как гуманистической системы верований. Таким образом, в современном понимании все религиозные люди просто верующие. Словно принятие на веру определенного креда – замена действию. Это не так. Религия прежде всего означает действие. Я собираюсь продемонстрировать вам это наглядно. То, какую роль здесь играет действие. В качестве примера я выбрала одну евангельскую притчу, одну из многочисленных историй о воскресении. Она взята из Евангелия от Луки, и многим из вас наверняка уже знакома.
Кроме лекции «Что такое религия?», в тот вечер в Британском музее устраивалось множество других мероприятий. Демонстрация искусства мусульманской каллиграфии, исполнение современной духовной музыки в ряде стилей, в их числе джаз и фанк, занятия по иконографии, представление, основанное на индийских мифах, эзотерических и эротических. Слушатели и зрители расходились лицами вдохновенными, хотя и слегка осоловевшими, то ли от накала мыслей, то ли от обычной жары. Впрочем, такая погода в Англии – редкость. Обычно британский музей служит лондонцам и туристам пристанищем от дождя. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, программа «Час пресса» с Еленой Рыковцевой. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю удачного дня и слушайте Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Межнационального конфликта здесь априори не могло быть, потому что...
Государственный департамент присоединяется к осуждению, высказанному Белым домом в связи с опубликованием...
Общий принцип санкций был утвержден саммитом ЕС...
Ученые хотят оценить, в каком состоянии находятся обломки судна и создать трехмерное
свободный
изображение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».